Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Знамения и чудеса». Мы с вами в прошлой передаче разобрали желание иметь знамения. Часто бывает, что люди имеют желание. Второе. Укрепляют ли спасенных знамения и чудеса? И мы с вами убедились на основании Слова Божьего, что только вера, только Слово Божие укрепляет веру спасенных. Третье мы рассмотрели, третий пункт. Могут ли через знамения и чудеса неверующие прийти к вере? И в этом мы убедились, что через знамения и чудеса нет настоящей веры. Они не вызывают настоящей веры у неверующих. Четвертым пунктом мы разобрали знамения и чудеса, встречающиеся в истории Святого Писания вообще. То есть по трем пунктам. Господь распределил их экономно, по периодам и по своему плану. И мы пришли к пятому пункту – цель и значение знамений. Три подпункта в этом заголовке. Знамения подтверждают или скрепляют вновь введенное. Во-вторых, знамения узаконивают носителей новых откровений. И в-третьих, представляют суд над неверием. Итак, мы сегодня с вами плотную подошли к этим вопросам и разберем. Знамения удостоверяют носителей новых откровений. Моисей боялся, что Израиль усомнится в том, что он является посланником Господа, а стало быть, и в том новом, что он должен был возвестить. Поэтому Господь дал ему три знамения народу Израиля, которые недвусмысленно узаконивают его как посланника Господа. Иисус творит в Израиле знамения, которые мог только Мессия творить, чтобы этим доказать, что он есть посланный от Бога Мессия. Поэтому на вопрос Иоанна Крестителя, «Ты ли тот, который должен прийти?» Иисус ответил не прямо, а указывает на знамение, которое он творит. В Матфея 11, стихи 2 по 5 читаем об этом. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Чудеса доказывают, что он является царем мессианского царства, для которого были такие чудеса предсказаны уже в пророке Исаии, глава 35, стихи с 1 по 6. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться». Будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение воздаяния Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, это самое главное теперь, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Поэтому Иисус в своем ответе намекает на пророчество Исаии. Этот факт объясняет и примененное в Евреях, глава 6, стих 5, объяснение в сноске гласит, выражение вместо «и сил будущего века» читаем «чудеса будущего века». Это есть те чудеса, которые будут характеризовать тысячелетнее царство, время Нового Завета для Израиля. Евреям глава 8 стих 8 и Иеремия глава 31 стихи 31 по 34. Но так как Израиль отверг своего царя, то есть Мессию, вместе с его предложением Нового Завета, а впоследствии и посланников своего царя, которые прежде всего повторили предложение Иисуса, тоже вы проводили, поэтому Господь начал нечто совсем новое, как вставку в плане спасения, что-то такое, что ветхозаветные пророки никогда не предвидели. Он начал собирать язычников в церковь, Деяния апостолов, главы со второй по седьмую. Это новое не имеет ничего общего или никакого отношения к мессианскому царству. Чудеса, которые творил Иисус, относились поэтому специфически только к Израилю. Поэтому абсолютно неверно делать выводы. Иисус исцелял больных, поэтому и мы должны это делать. Напоминаю здесь еще раз слушателям о моей проповеди «Исцеление, совершенное Иисусом в субботу». Все эти исцеления, которые Иисус сотворил в семи субботах, Божье совершенство, пророчески указывает на субботу Израиля. Суббот, у нас нет субботы. На субботу, то есть на покое тысячелетнего царства. Все слушатели, прослушавшие эту проповедь, должны теперь ясно понять, что все исцеления, совершенные Иисусом среди своего народа, а особенно знамения по исцелению Иисусом в субботу, являются чисто израильским делом. Мы, дети Божьи, не Иисус и не посланы Иисусом предлагать Израилю Новый Завет. К тому же чудеса, которые Иисус творил, знамениями, которые узаконили Его тем, кем Он был в действительности, Сыном Божьим, Сыном Авраама, Сыном Давида и Сыном Человеческим, причем Сыном Человеческим только для евреев. Итак, эти чудеса и знамения стояли в теснейших связях с Его единственной в своем роде персоной. Ф. В. Грант пишет в своей «Нумерика Библии» в отношении Матфея глава 8. Он пишет: «Эти знамения манифестируют, то есть проявляют царя, царя Израиля. Они не просто голое доказательство мощи, но несут во всем печать божественности, как что-то такое, что органически брало начало из того, что он был. Они, эти чудеса, имели свое место в том, что они давали ему, Иисусу, свое место и наравне со всем другим служили ему и прославляли его. Они выражали его существо, существо Иисуса». Во всех этих Божьих сообщениях имеется в виду Евангелие. Те вещи, которые привлекают наше внимание, являются ничем иным, как притчами духовной реальности. Внешняя демонстрация является всего лишь оболочкой невидимого, демонстрацией Божьего в плоти. Чудеса являются не просто чудесами, а знамениями, насквозь полными высказываний и значений. Конец цитаты Гранта. Так и в Иоанна глава 6, при насыщении 5000 человек, Иисус говорит: «Я есмь хлеб жизни», а в Иоанна 8 стих 12 он говорит: «Я свет миру», и исцеляет при этом слепорожденного. Далее, в Иоанна, глава 11, стих 25, он говорит: «Я есмь воскресение и жизнь», и воскрешает Лазаря. В свете этих высказываний мы осознаем, как это дерзко требовать, что мы должны уметь творить те же знамения, которые творил Иисус. За этим не может стоять что-либо иное, как дух Антихриста, который сам над всем превозносился и превозносится над Богом и всем, что является предметом Божьего служения. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. апостолы творили знамения, что их узаконивало как Божьих посланников. Они были посланы от Господа прежде всего повторить Израилю предложение Иисуса. Иеремия 16, стих 16. «Вот я пошлю множество рыболовов, — говорит Господь, — и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». А затем, когда евреи предложение Иисуса через апостолов отвергли в Деяниях апостолов, глава 7, стих 51, то путем вещания Евангелия благодати в Деяниях апостолов, глава 20, стих 24, это есть Евангелие благодати наше, Евангелие для язычников, Господь предложил спасение язычникам. В обоих кругах действия евреев и язычников Господь давал свидетельство через знамения и удостоверял им этим свое намерение и власть в глазах всех своих посланников. Поэтому Павел говорит во втором послании к Коринфянам, глава 12, стих 12, и в Римлянах 15, стих 18, которые он делал в Коринфе, и которые были доказательством того, что он был настоящим апостолом, в противоположность фальшивым, которые хотели оспаривать его апостольство. Итак, 2 Коринфян, глава 12, стих 12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями и чудесами и силами, которые он творил». Интересно то, что Павел не говорит: «Я буду среди вас знамения творить, когда к вам приду, чтобы доказать, что я уполномочен Господом». При введении Евангелия в Коринфе знамения были уже совершены. Этим было свидетельство уже подтверждено и известно. С этого момента Павел будет обращаться к коринфянам только через увещевание и учение. Если мы теперь установили, что новые откровения сопровождаются знамениями, удостоверяя этим носителей этих знамений, то какого мнения мы должны быть о чудотворцах нашего времени? Чудотворцы в кавычках, конечно, эти шарлатаны. Не говорит ли посланник евреям, что Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне? Евреям, глава 1, стихи 1 и 2. И не подтверждает ли Откровение 22, стих 18, что со стороны Бога не следует ожидать дальнейших сообщений? Откровение 22:18 гласит: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, Библии. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Так что это опасная игра верующих что-то добавить к Слову Божьему. Не призывает ли апостол Иуда верующих бороться за одну единожду данную нам веру, если вера уже передана? Потому что Господь говорил, а говорил именно в заключении, что же это тогда за пророки, которые встают и делают смелое высказывание: «Так говорит Господь», и последующие знамения, которые они, где можно, творят. Из каких источников они тогда исходят? В Евреях, глава 2, стихи 3 и 4, читаем, что Бог свидетельствовал Иисусу и апостолам через знамение. Греческое название — семая. Второе — чудесами. Греческое слово — терата. И третье — различными силами. Греческое слово «динамайс». Во втором Фессалоникийцах, глава 2, стих 9, встречаем снова эти же три греческих слова. В связи с искушением последнего времени применение тех же слов указывает на следующее обстоятельство. В последнее время будут встречаться внешне схожие манифестации, как и в начале периода благодати. Только источник будет другой. они совершатся не в силе Божией, но на основании действенности сатаны. Какие тяжелые последствия это может иметь, если не со всей решительностью с самого начала отклонить каждое вне или антибиблейское откровение, которое с самого начала является по своему существу сатанинским. Эти печальные последствия мы можем видеть на примере секты мормонов, зародившейся и процветающей в Америке. И вообще, почти вся антибиблейская зараза происходит оттуда. Очень предупреждал еще об этом наш брат Вернер Бергман, что все злое исходит из Америки, но это не значит, что оттуда ничего хорошего не приходит. Но все злое в духе исходит из Америки. Эта страшная секта началась через одного мужчину, эти мормоны, через одного мужчину, который утверждал, что он лично получил от Бога новые откровения. Что же он говорил, чтобы доказать свое Божье, в кавычках, послание и убедить сомневающихся? И далее говорю вам, которые откровения Бога отрицают и говорят, что они прекратились и что не будет более откровений, пророчеств, одаренных, то есть даром исцеления, способности говорить языками и их толкованием. Смотрите, я вам говорю, кто эти вещи отрицает, не знает Евангелия Христа. Да, он не читал Писание или не понимает его, ибо не читаем ли мы, что Бог не изменяющийся вчера, сегодня и вовек, и что в нем нет перемены и тени изменчивости? Книга Мормонов, глава 9, стихи с 6 по 9. Так рассуждал этот человек. Подобно этому аргументируют, то есть доказывают сегодня христиане, верующие в Библию. Над этим стоит поразмыслить, находимся ли мы в стадии последнего времени. Безусловно, встречается ли предсказанный Господом Матфея 24:24 и апостолом Павлом вызванные сатаной чудеса? Да, и это мы имеем. Откуда тогда это? Появившееся при смене столетия движение, требующее всему миру возрождение апостольских сил творить чудеса из Божьих или сатанинских источников. Откуда это? Дорогие слушатели, на основе вышеизложенного судите сами. Итак, следующий пункт. Знамение как суд над неверием. Моисей и апостолы. Это же проявилось при рассмотрении знамений в Евангелии от Иоанна. Вспомним фараона. Там уже это проявилось. Он знает требования Господа отпустить Израиля. На его дерзкий вопрос, кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? На этот вопрос Господь ответил знамениями и бедствиями. Заметим, что Господь сказал: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти». Исход, глава 3, стих 19. Он знал, что фараон не будет верить и слушаться. Он является прообразом на сатану. Ему или в отношении его все знамения стали судом, судом над неверием или за неверием. А что же является следствием? В исходе, глава 9, стих 16, читаем об этом следующее. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Тот, кто видит эти знамения, очерствеет, ожесточится, и в заключение будет окончательно осужден в Черемном море, как фараон и его войско. А такие, которые об этом услышат и будут Господа бояться, услышат, будут Господа бояться. Хорошим плодом, примером этого известия о суде над фараоном является блудница Раав. Она слышала и верила. Блудница Раав. В Иисусе Навине, глава 2, стихи 10 и 11. Подобно этому мы установили в Евангелии от Иоанна, что евреям знамения служили только судом. Другим, однако, слышавшим эту весть о знамениях, служили вытекающие отсюда последствия. Суд, то есть побуждением к вере, ко спасению. Блудница Раав, язычница, и стала быть прообраз церкви Иисуса. Да, она является прообразом церкви Иисуса. Поразительная параллель. Существуют и другие параллели между знамениями Моисея и знамениями Иисуса и апостолов. В Исходе народ Божий в сопровождении знамений освобождается от египетского рабства, при котором тех, которые задерживают Божий народ, Бог судит, то есть от фараона. В деяниях апостолов семья Господа, то есть дети Божии, освобождаются от рабства закона, параллель к этому, к событиям в Египте, освобождаются от рабства закона, что снова сопровождается мощными знамениями, что стало, однако, судом над теми, которые хотели Божью семью, то есть церковь, сдерживать, то есть евреям. Как и о фараоне, Господь знал о евреях, что они очерствели. Деяния апостолов, глава 22, стих 18, гласит: «И увидел его, то есть Господа, и он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Это Иисус сказал апостолу Павлу. Сердца евреев ожесточились. Деяния апостолов 7:51. «Жестоковыние, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». В этом смысле знамения ничего изменить не могли. В своем огромном терпении Господь пошел на уступки и в ответ на требования евреев дал им знамения. Сравни 1 Коринфян, глава 1, стих 22. Знамением, посредством чего недвусмысленно доказано, что Господь со своей стороны ничего не упускал, чтобы своему народу указать дорогу. Но они, то есть евреи, наперекор всем заботам Господа, отвергли Господа. Римлянам 3:4. «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Что знамения не вызывали спасающей веры у евреев неверующих, и Сыну Божьему, а наоборот многократно увеличивали идолопоклонство, мы видим в деяниях апостолов главы 14 и главы 28. Оба раза Творца этих чудес Павла обожествляли, возвеличивали как Бога. Не боготворят ли и сегодня всех больших исцелителей и визионеров, то есть людей, имеющих большие видения или творящие их? Следует отметить то обстоятельство, что исцеленный в деяниях апостолов, глава 3, стих 11, цепляется не за Господа, за Петра и Иоанна, их обожествляет. Типичным образом цепляются и сегодня неуверенные христиане за полномочных, в кавычках, проповедников, что ведет к абсолютно бедственной зависимости от людей, что очень обесславливает нашего Господа. О таких людях Господь говорит. Иеремия, глава 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Следующий пункт — Илия и Елисей. Они подтверждают то, что мы только что установили и нашли. в знамении, которое Господь дал при жертвоприношении через огонь, который Илия совершил на горе Кармил, 3 книга Царств, глава 18, стих 36, он подтвердил велись своего посланника. Далее кажется, что это знамение действительно вызвало покаяние и веру. Так кажется. Увидев это, весь народ пал на лица свое и сказал: «Господь есть Бог». Во всяком случае, их признание было только поверхностным. Оно произошло под непосредственным воздействием знамения. Подобным образом евреи под впечатлением чудо-насыщения признали: это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир, и даже хотели сделать Иисуса царем. Это при насыщении 5000. Иоанна, глава 6, стихи 14 и 15. Несмотря на служение Илии и Елисея, читаем далее, что Израиль делал. Что они делали? И делал неугодное в очах Господних, и грехов Иеровоама он держался, через которых он ввел в грех Израиля. 4 книга Царств, глава 3, стихи 2 и 3. Несмотря на все знамения, не происходит настоящих раскаяний и очищения от идолопоклонства среди Израиля, из-за чего ассирийский плен не был и не мог быть предотвращен. Но мы видим, как служение Илии стало благословением других. Вдове в Сарепте, язычнице и Нейману сириянину, Господь говорит об этом в синагоге в Капернауме. Лука 4:25-28. Почему евреи пришли в ярость, что даже хотели убить его? Потому что они поняли намек Иисуса, когда вот он о вдове и так далее упоминает. Как и современники Илии и Елисея, несмотря на знамения, остались ожесточенными, так и евреи в дни Иисуса остались ожесточенными. И им знамения стали лишь свидетельством их неверия, а поэтому судом этому поколению. Если Израиль нам дан в пример, то мы можем ожидать, что и сегодня знамения вызовут лишь увеличение ожесточения и, таким образом, увеличение вины. Господь знает сердца человечества. Он знает, почему Он не дает сегодня знамений. Следующий пункт гласит прекращение знамений. Господь Иисус предсказал прекращение знамений в век церкви, период благодати. В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 12, читаем много раз цитируемые Господом слова: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду», что означает «больше всех». Еще больше мертвых воскресить, еще больше слепых сделать зрячими. Чудеса, которые творил Господь Иисус, были бесчисленны. К тому же они были впечатляющими и недвусмысленными, то есть ясными, что ни один человек не сомневался, что здесь совершается сверхъестественное. Этого не превзойти, то, что Иисус сделал. Много более странны и сомнительны исцеления и воскрешения, о которых сегодня сообщается. Господь Иисус имел совсем другое в виду, когда говорил «больше всех сотворят». Когда Он исцелял больных, то Он постоянно удовлетворял временные нужды. Мертвых воскрешали тогда только к физической, а стало быть, к смертной жизни. Бедный Лазарь. Это действительно, что Иисус воскресил его из мертвых немедленно и основательно, так что ему не нужно было время для выздоравливания. Но впоследствии он вновь умер. Хотелось бы тебе, дорогой слушатель, два раза умирать мучительной смертью? Если Христос в один прекрасный день твое тело к жизни возбудит, хотел бы ты снова возродиться для смертной жизни? Безусловно, Лазарю этим воскресением было оказано небольшое удовольствие. И не это главное намерение Господа. Скорее, это было чистое временное, ограниченное знамение силы и власти Иисуса Христа. Большим делом Господа является воскресение в день Господень для Его прославления. Иоанна, глава 5, стихи 28 и 29. А большие дела, которые могут все ученики, то есть все дети Божьи, согласно Иоанна 14, 12, делать, абсолютно другой природы. Они абсолютно другой природы. Они смогут навеки удовлетворить глубочайшие потребности людей. Это происходит, если христианин приведет неверующего ко Христу. Апостолу Петру было дано первому сотворить после Троицы, после Пятидесятницы, большие дела. Через его проповедь покаялось 3000 человек, поверили в Господа и получили жизнь вечную. Вот это чудо было. Через служение апостолов много больше людей получили вечную жизнь, нежели через служение Иисуса Христа, когда Он был на земле. Через свою смерть и воскресение Иисус заложил основу для спасения. Соответствующие спасающие дела дозволено делать и верующим в Него в настоящее время. Это можно видеть по отношению многочисленных проповедников, евангелистов и миссионеров из 2000-летней истории Церкви Иисуса. Вспомним Лютера, Цинцендорфа, Виттефельда или Муди. Все они творили большие дела. Обратите внимание на ударение слова в сравнительной степени. Большие дела, не большие, а большие, чем Иисус. Но знамения и чудеса они не творили. Именно это предсказал Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 12. Следующий пункт. Отображение развития пути спасения в Евангелиях дает возможность заключить о прекращении знамений. Рассмотрим для этого в Евангелии от Матфея характерный переход. В главах 5 по 12 Господь Иисус доказывает, то есть проявляет себя народу Израиля посредством учения, дел и жития, как Сын Божий и Сын Давида, Эммануил и Мессия. При этом мы устанавливаем, чем яснее Господь открывает, кто Он есть, тем яснее открывается Ему сердце народа. Чем больше проявление Его благодати, тем решительнее их отклонение. В главе 12 развитие настолько обострилось, что верхушка народа отклонила его действие, как действие сатаны. Они сказали, что он демона имеет. Стих 24. По этому поводу Иисус объясняет, что это хуление Святого Духа. Стихи 30 по 32. И они еще осмеливаются просить у Иисуса знамения, сравни Иоанна 7, стих 30. Этим исполнилась мера их злобы. Этому народу Иисус может теперь только суд огласить. Он, этот народ, будет в 7 раз сильнее одержим, нежели прежде. Стихи 43 по 45. Господь отворачивается от этого рода. Это еще раз отображено в последующем событии в стихах 46 по 50. Члены семьи Иисуса хотят говорить с Ним. Они думают, что их кровная и плотская связь с Ним дает им известное преимущественное положение. Но теперь это все меняется. Сравни Матфея, глава 3, стихи 9-10, Иоанна, глава 8, стих 32, и Римлянам, глава 3, стих 9. В такое преимущественное положение приходит впредь тот, кто будет исполнять волю Отца Небесного. Это означает, что ты должен вновь родиться, если это еще не совершилось. Авторитетным является только духовное отношение, и это имел в виду Иисус, когда он был маленьким еще. Здесь мы имеем перемену на пути спасения от евреев к язычникам, от Израиля к церкви Иисуса, от закона к благодати, от плотского к духовному, от видимого к невидимому. Поэтому совершенно типичны сообщения в главе 13 стих 1. «Вышед же в день тот из дома, он оставляет дом Израиля, все оставляется вам дом ваш пуст» Матфея 23, 38. Их религия состоит из одних формальностей, без духовного содержания. Теперь я еще одно примечание, одну вставку сделаю. Поэтому Иисус садится у моря. Это символично, кое-что нам доказывает в духе. У моря, что означает, что Он обращается к язычникам. Море – прообраз на людское море. Библейское значение водных масс – есть массы людей, язычники. Весь мир людей, которые в противоположность Израилю не имели закона и поэтому жили в постоянном беспокойстве, в смятении, в смущении и так далее. Людское море, как и океан или море, находится в постоянном волнении, в бушевании. Подробнее мы с вами об этом поговорим в следующих передачах. По окончании передачи «Знамения и чудеса» я предлагаю вам на прослушивание тему «Порядок в Божьем творении». Но следует также отметить, что во время благодати Израиль находится с язычниками в отношении спасения на одной ступени. Все евреи могут также спасаться, как отдельно я имею в виду евреи, как и язычники. Сидя у моря, Иисус излагает ход развития Царствия Божия в мире язычников, то есть развития христианства начало возвещания Евангелия до Дня Господня, при окончании века сего. Матфея 13, стихи 39 по 49. В притче о сеятеле Господь с самого начала делает ясным, что все зависит от принятия или непринятия Слова Божия. Это снова говорит о чисто духовных невидимых связях. Огромнейшее значение имеет то, что развитие Царствия Небесного является тайной. Матфея 13, стих 11. С момента основания мира оно было скрыто. Матфея 13, 35. Так что многие праведники и пророки очень хотели бы видеть это Царствие Небесное, но никогда не видели его. Матфея 13, 16 и 17 стих. Весь период церкви Иисуса не был известен ветхозаветным пророкам. Господь не сделал им об этом никаких сообщений, что апостол Павел подтверждает нам в Римлянах, глава 16, стих 25, в Ефесянах, глава 3, стихи 5 и 6, и Колоссянам, глава 1, стихи 26-27. Я должен здесь сделать замечание. В русском переводе текст глава 16 заканчивается стихом 24, а я сказал Римлянам 16-25, а в немецком заканчивается стихом 26. Эти три недостающих стиха находятся в русском переводе в конце главы 14. Это обстоятельство, что весь период церкви не был известен ветхозаветным пророкам, объясняет нам также, почему слова Иоэля в Деяниях апостолов, глава 2, стихи 17 по 21, не относятся к церкви, то есть к нашему времени. В отличие от всех других ветхозаветных пророков, Иоэль пророчествовал не о церкви, а об Израиле. Поэтому апостол Петр в своей речи выразительно говорит, обращается к мужам иудейским и мужам израильским, страниц стих 14 и 22, Троица была первым исполнением многих пророчеств в отношении грядущего излияния Святого Духа над всем Израилем. Исаия 44:3, Иезекииль 39:28 и 29, Осия, глава 6, стих 3, Иоэль, глава 2, стих 23, с 28 по 32, и Захария, глава 12, стих 10. Равным образом, как Илия должен был, согласно обетованию, прийти, Малахия 4, стихи 5 и 6, и Лука, глава 1, стих 17, но как и Иисус был отвергнут, Матфея 11, 14 и 17, стих 12. Поэтому он снова придет перед устроением всего. Поэтому он снова придет перед устроением всего, согласно Матфея 17, стих 11, чтобы пророчество Малахии полностью исполнить, так и грядущее в будущем излияние Святого Духа над Израилем исполнит предсказание Йоэля. После того, как Израиль воспротивился первому свидетельству Духа, день апостолов 7, стих 51. Поэтому поздний дождь обещан не церкви, а Израилю. Это конец примечания. Продолжим рассмотрение отображения развития пути спасения в Евангелиях, что дает возможность заключить о прекращении знамений. Таким образом, для церкви характерно существо тайны. Дела Божьи совершаются скрыто, невидимо. 1 Коринфянам 2:7 и Колоссянам глава 3, стихи с 1 по 3. Материальным глазам неопознанные. Иоанна 3, стихи 1 и 2. Поэтому Господь говорит своим искупленным непосредством знамений, снов, видений и им подобное, что охватывает и воздействует на наши пять чувств, а через свое слово, а именно достигают наши сердца тем, что верим Его Слову, ибо мы ходим верою, а не видением, говорит Павел во 2 Коринфянам глава 5, стих 7. Все видимые, слышимые и ощущаемые проявления Господа не относятся ко времени благодати, потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 2 Коринфянам 5, стих 16. И Иоанн так говорит, мир потому не знает нас, кто не познал Его, то есть Господа. 1 Иоанна, глава 3, стих 1. Церковь поэтому и оснащена в деяниях апостолов полномочием творить мощные знамения. Несколько лет спустя и это явно изменилось. Возвышенный Господь хвалит церковь Филадельфии за ее верность к Нему и Его Слову и устанавливает или отмечает. Ты немного имеешь силы, Откровение 3.8. Отсюда видно, как все же иначе судит Господь, нежели те, которые сегодня хотят быть мощными, в кавычках, которым Евангелие благодати Бога уже не хватает, не удовлетворяет их, которые поэтому желают полного Евангелия, в кавычках, которые недовольны служением учителей, пастырей и евангелистов в церкви, но требует еще апостолов и пророков. Таковые не поняли, что все это стремление за чисто внешними вещами, за эффектом, не соответствует существу современного этапа пути спасения. Этим мы ни в коем случае не хотим сказать, что наш Господь не живой Господь, который делает чудеса. Безусловно, Он это делает. Каждый, кто следует за Господом, искренне переживает ежедневно чудеса в ответах на молитвы, в удивительном вождении и руководстве, в охране жизни, на дальних путях при служении, в том, что через нас труд Господь спасает новые души людей и так далее. Но это не знамения, это вещи, которые мир не признает и не познает. Неверующие на свидетельство по этому поводу отвечают, что это все случайное совпадение. Следующий пункт. Апостол Павел еще в свою бытность пережил прекращение знамений. При чтении Деяний бросается в глаза, как первоначальное нагромождение чудес быстро пошло на убыль. После того, как Иерусалим слышал и отверг проповедь апостолов, Господь не дает евреям больше знамений. Павел остается сидеть в заключении. День апостолов 22-23. Никакой ангел не освобождает его чудным образом, как несколько лет назад Петра, и не дарит ему землетрясением, как тогда в Филиппах свободу. По поводу его преследования евреями было просто разъяснение дано его племянникам. И не ангелы с огненными мечами, а совсем нормальная военная охрана, эскорт, привела его в безопасность. День апостолов, глава 23. Безусловно, Господь невидимо осуществлял сохранность его жизни. После этого он годы сидел в заключении. Последние сообщения о чудесах, которые творил апостол язычников, мы находим в Деяниях апостолов, глава 28, стихи с 3 по 9. Примечательное исполнение в Евангелии от Марка 16:18, о котором мы еще поговорим. После этого, кажется, Господь отнял у Павла силу творить чудеса, ибо в письме к филиппийцам мы узнаем, что в заключении его навещал Эпафродит из Филиппии. При этом Эпафродит даже заболел, что Павел боялся, что он умрет. Очевидно, Павел не мог его исцелить. Послание филиппийцам 2, стихи 25-27. На несколько лет Павла снова отпускают на свободу, и он имеет возможность посетить христиан в Малой Азии. На своем пути он вынужден оставить Трофима в Милите, 2 Тимофея, глава 4, стих 20. И его Павел не смог исцелить. Во время своего второго заключения он пишет Тимофею: «Употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». 1 Тимофея 5:23. Почему Павел не может ему посоветовать доверенного человека лечить его верой? Лечить его, как в свое время лечили апостолы и воскрешали мертвых? Потому что Господь отнял у апостолов эту силу и дал взамен завершенное Слово Божие. Поэтому знамений больше нет. Во время пребывания Павла в Эфесе, день апостолов, глава 19, он обладал еще силой творить чудеса. Оттуда он пишет первое послание коринфянам. Поэтому он может в этом письме еще говорить о способностях творить чудеса. Ни в одном из позднейших посланий он об этом не упоминает. Мы можем поэтому действительно согласиться, тем более после всего, что мы по этому вопросу слышали о знамении на пути спасения, что их более не было и нет. Необходимую роль они отслужили в Божьем плане спасения. В своей мудрости Господь счел нужным убрать их. Павел, водимый Святым Духом, вместо знамений все больший вес придает тому, чтобы придерживаться Слову Божьему. Деяния апостолов 20, стих 32, Колоссянам 3, стих 16. И оберегать чистое и здоровое учение, и что непосредственно с этим связано. Это особенно ясно стало в двух его последних посланиях. Показательно то, что в посланиях к Тимофею слово «учение» встречается 10 раз и слово «учить» 6 раз, а именно во втором послании он говорит о распадении и распространяющихся фальшивых учениях в христианской среде. Случайно ли это? Кто Слово Божие хотя бы немного знает, тот знает, что в нем нет ничего случайного. Ввиду опасности совращения фальшивыми учениями, Павел с особым ударением указывает на Писание. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено». В оригинале читаем даже «и в чем ты убежден, зная, кем ты научен, при том же и с детства ты знаешь Священное Писание». 2 Тимофея 3, стихи 14 и 15. Это является ответом на стих 13, который гласит: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Ничего, кроме слова правды, может уберечь нас от заблуждения. И напротив, чтобы вызвать сомнение, нет почти ничего более подходящего, как знамения и чудеса. Поэтому, согласно обетованию Божьего Слова, соблазнитель придет в последнее время со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. 2 Фессалоникийцам, глава 2. На этом основании Святой Дух хочет увести верующих к Слову, ибо все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления и праведности. 2 Тимофея 3, 16 и 17. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Никогда не сказано, что знамение, чудеса или сверхъестественные данные Божьего человека сделает совершенным, а лишь только правильное пользование Словом Божьим. «Как содержать юношу в чистоте путь свой?» — спрашивает псалмист. «В том, что Господь придает ему чудо-силу?» — «Нет, но в хранении себя по Слову Твоему» — Псалм 118:9, «посредством чего Божий человек будет ко всякому доброму делу приготовлен, через способность знамений творить». Мы знаем, что для этого один путь, путь следования за Иисусом согласно Писанию и выполнение Его указаний. Недостаточно ли ясно Павел здесь говорит, что Писание достаточно, что ничего больше не нужно? Должно же броситься в глаза, что в последнем своем послании он ни одного слова больше не упоминает о знамениях. Недостаточно ли у нас теперь оснований после выше приведенных исследований понять и принять, что согласно Божьего плана спасения знамения действительно исчезли? На этом мое время закончено. Продолжим в следующий раз.